Много тысяч лет назад человек начал приручать животных. Говорят, тогда люди умели понимать их язык. Сегодня этот навык утерян, но, как и наши предки, мы продолжаем жить бок о бок с животными. Кто они такие, наши питомцы? Все о собаках, кошках, хомяках и даже лошадях в программе Григория Манева «Зов предков». Программа предназначена для лиц старше 12 лет.
Здравствуйте, дорогие друзья, в эфире «Зов предков» и с вами Григорий Манев. Я вот здесь подумал, что, к сожалению, мы с вами, дорогие мои, разучились общаться. Да, мы прекрасно получаем информацию, но вот поговорить, я прошу прощения, поболтать по душам у нас выходит редко. И я сегодня призываю вас заняться именно этим, вернее, послушать человека, с которым есть о чем поговорить по душам и узнать много всего интересного. У меня сегодня в гостях Артем Савин, фелинолог, замечательный человек, душевный товарищ. Артем, здравствуйте.
Добрый день.
Артем, вот у вас сейчас вообще какая кошка и что за порода?
Я много лет занимался разведением персидских кошек. Персы — это очень сложно, это длинная шерсть, это большой труд дома. Поэтому сейчас у меня короткошерстный вариант перса, экзотическая короткошерстная порода, счастливый старенький кастретик.
Понятно. А вот всегда интересно узнавать, как человек пришел к какой-то точке, потому что, ну, фелинолог, тем более эксперт, как вы, который ездит по миру, несмотря ни на какие вот сейчас ограничения, все равно судит, активно работает, и, в общем, вы человек достаточно востребованный. Как к этому вы пришли?
Это чистой воды случайность.
Ну, прежде всего, в нашей жизни случайность.
Случайность, да, цепочка событий, цепочка определенных каких-то жизненных совпадений.
Да.
Совпадений, да. Начнем с того, что как эксперт я начал с глобального эпик-фейла, да, то есть как бы, потому что первая кошка в доме, это был снятый из дерева котенок по пути в школу.
Беспородный, конечно.
Беспородный,
же.
Да, черная с белым, короткошерстная кошка. Это был маленький такой комочек нервов, вот. И почему-то мы решили, что это девочка. Вернее, что это мальчик, и назвали его Кузей. Домовенок Кузя и так далее, и так далее. Позже выяснилось, что это девочка, и она
Позже выяснилось, что вы ошиблись.
Да, да, да. Поэтому эксперт-фелинолог начался с глобальной ошибки с полом. Вот это оказалась кошка, и она была переименована в Кузину, но дома она была Кузей. Вот. А породистые кошки появились в доме не благодаря мне. Это...
Понятно, что, опять же, случайность.
Нет, это инициатива мамы. Она принесла в дом первого персидского котенка. И, как часто бывает, первое животное можно получить очень достойно. Потому что ты его сознательно не выбираешь. Ты его выбираешь душой. Вот. Это был очень красивый кот персидский, достаточно современный для того времени. Это был 91-й год. Вот. И потом уже к нему подбирали осознанно кошку в пару персидскую и так далее, и так далее.
Я понимаю, что все самое лучшее в нашей жизни, я сейчас говорю от лица мужчин, происходит от наших любимых женщин, от жен, от мам, все начинается с них. Но вы все-таки как-то вот в этот мир фелинологии пришли, я имею в виду выставки, шоу и все такое.
Опять же, чистой воды случайность. Этот самый кот, первый персидский, который появился в доме. 91-й год – это практически начало фелинологии в нашей стране. Первая выставка кошек в стране прошла в 1987 году. Поэтому, собственно, я не так много упустил в самом начале.
То есть вы стояли у истока?
Нет. У нас есть изначальные мои коллеги, я не примазываюсь к их числу. Но я начал очень давно, в раннем возрасте, в очень молодом возрасте, еще школьником будучи. А вот, и, собственно, на первую выставку кошек я попал... Опять же, абсолютно случайно, потому что я заканчивал школу, у меня были совершенно другие интересы, мне нужно было поступать в вуз. Но выставок тогда было очень мало, на них записывались очень заранее, это было такое...
Событие.
Событие, да. Вот, и просто так совпало, что маму отправили в командировку на эти даты по работе.
И пошли на выставку
и
сами.
Мне выдали ответственное поручение, да, то есть как бы сопроводить кота на шоу и выставить его.
И каково ваше было первое впечатление? Вот вы приходите.
Шок и трепет. Полный шок, потому что я не понимал, что это такое, что это делает, что происходит.
То есть, дорогие мои, Артем, я прошу прощения, что перебиваю. Если сейчас, слушая вот нашего дорогого гостя, у вас возникла мысль побывать на выставке, хватайте своего питомца, кстати говоря, и даже если он беспородный тоже, и идите на выставку, не бойтесь, не переживайте. Шок и трепет вам гарантированы, и через это прошли все.
Да нет, ну сейчас все гораздо более цивилизованно происходит.
Нет, ну на самом деле очень важно сделать этот первый шаг.
Да, конечно, конечно. Я вообще считаю, что большинство заводчиков, большинство фелинологов, они хотят гордиться своими животными. Поэтому, безусловно, их нужно показывать. И тут очень важен баланс. Нужно уметь и выигрывать, и проигрывать.
Так, ну а что было дальше? Я знаю, что вы попали вот в эту судейскую, я прошу прощения, тусовку, благодаря знанию языка.
Ну, отчасти. Во-первых, мне были кошки очень интересны, потому что огромный мир открылся для меня, разнообразие пород, разнообразие окрасов, это было все очень интересно. А да, благодаря тому, что я не стеснялся говорить, у меня английский не замечательный совсем, вот, но я не стеснялся на нем разговаривать, а это было начало 90-х, когда... Наша страна открывалась миру, когда наш народ открывался миру, да, то есть, и он был очень интересен, и к нам приезжали реально уникальные судьи в страну, да, которые, ну, наверное, бы не поехали, просто, они приезжали просто потому, что им действительно было интересно, и мне удалось поработать реально с корифеями, да, то есть, как бы, фелинология.
Я в качестве переводчика?
В качестве ассистента, в качестве стюарда, помощника и так далее, и так далее. Я очень хорошо помню один опыт свой. Приехала судья из Великобритании, Энн Риксон. Это судья GCCF. И в судейском кругу есть такая шутка, что стать албридом ПЦФ можно, GCCF можно... перед смертью.
Албрит — это судьи, которые судят по всем породам, все породы. Я просто делаю пояснение.
Да. Потому что очень тяжело сдается каждая порода отдельно. Нужно описать очень много животных, чтобы тебя, в принципе, допустили до сдачи экзаменов в этой организации. Она свою первую породу сдавала в 1928 году. Моя бабушка 1928 года рождения, понимаете, да?
Когда в 1928
году она сдавала свой первый судейский экзамен, представляете, да? Вот, поэтому она видела животных, которые, ну... Просто во время ее жизни породы кардинально менялись, да, то есть менялся.
Да вообще жизнь изменилась за это время.
Ну, про это я вообще молчу, как бы, поэтому это был такой очень полезный опыт. Я очень благодарен тому, что жизнь меня свела с такими замечательными людьми, и вообще кошки очень сильно открыли круг общения, ну, я не знаю.
Это на самом деле целый мир.
Да, да, это целый мир, и кошатники есть, наши люди есть везде.
Согласен. Я специально начал наш разговор с вопросов вот о первой кошке, и потом, как вы пришли в фелинологию. Потому что, вот мне интересно, Понятно, что происходит зачастую какой-то профессиональный слом, и люди немножечко по-другому начинают смотреть на, казалось бы, обычные, привычные вещи. Либо животных. Вот вы на кошек смотрите как специалист или просто как вот любитель усатых-полосатых?
Нет, ну, конечно, присутствует профессиональная деформация, да, то есть без этого никуда. Я вообще считаю, что для судьи самая большая проблема это завести себе следующее животное, потому что выбрать невозможно.
Ну да, потому что ты уже видишь все нюансы, все тонкости, изъяны.
Да, а недостатки, ну, хороший судья прежде всего видит недостатки животных, да, то есть как бы... Ну,
так, подождите, я правильно понял, я просто хотел задать вопрос, вот первое, на что вы обращаете внимание? Вы обращаете на недостатки внимания?
Нет, 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 нет. Первое, на что я обращаю внимание, это на свое эмоциональное состояние от этого животного. Животное не обязательно должно быть выдающимся по своим каким-то породистым статям. Да? То есть как бы бывают очень харизматичные животные, которые цепляют, да? То есть взгляд, цепляют душу, как бы, и это производит впечатление, но работа судьи – оценить соотношение животного к стандарту, а здесь без недостатков никак не обойдешься, да, потому что тебе нужно быть уверенным, во-первых, в своем победителе. Если я его делаю победителем выставки, я должен быть уверен в этом животном.
То есть вы должны прежде всего себе четко обосновать, почему это животное первое, а не, предположим, второе.
Да, да, да. Это очень большая работа судьи. Многие люди не понимают, как можно сравнивать кошек разных пород между собой. Потому что они же настолько разные, да, то есть как можно сравнить перса, ориентала, абиссинца, сибиряка, тайца, и все это в одном ринге, да.
Вы знаете, для меня здесь другой вопрос. Ну, вот как можно сравнивать разные породы, здесь, в общем, ну, это дело такое объяснимое, потому что у каждой породы есть стандарт, и вот данное конкретное животное должно быть максимально приближено к идеалу этого стандарта.
Да, совершенно верно.
Да, но для меня вопрос в другом. На выставках очень часто, и это отдельная номинация, именно беспородные животные присутствуют, и вот в этом кардинальное отличие фелинологии, то есть науки, которая занимается кошками, от кинологии. На выставках собак беспородных животных не бывает. И вот здесь самое интересное, поскольку большинство наших соотечественников, да и, наверное, вообще людей в мире, являются владельцами именно беспородных животных. Как подходите к этому вопросу?
Ну, во-первых, класс домашних кошек, он есть практически в любой организации фенологической, это действительно так. Сделано это, на мой взгляд, для того, чтобы популяризировать именно отношение гуманное к кошкам, популяризировать ответственное отношение к животным.
Ответственное, да? Владение.
Владение,
сейчас, да.
Да, кастрация и так далее. Поэтому первое условие для участия в выставке, если это беспородное животное, а не племенное, да, то есть как бы, которое не участвует в племенной работе, оно должно быть кастрированным или стерилизованным. А что касается оценки, то вот в этом классе это самое сложное для судьи, потому что...
На что полагаетесь? Что берете за точку отсчета?
Гармония, баланс, харизматичность животного, какие-то нюансы.
Я прошу прощения,
внешности.
А если вот более приземленными какими-то материями апеллировать? Потому что харизматичность, ну, харизма, да, но вот как ее оценить?
Смотрите, во-первых, если я сужу кошку, да, первое, ну, вряд ли мне понравится кошка, которой не нравлюсь я. Потому что...
Она имеет на это право.
Имеет, ну, точно так же, как и я, как судья, имею право, и любовь должна быть взаимной, да. Поэтому вряд ли у меня выиграет котик, который на меня шипит, плюется, да, то есть как бы и так далее, и так далее.
Давайте так, сразу вот я просто буду переводить с душевного на русский, на более такой понятный язык профессионалов, то есть кошка должна быть социализирована.
Абсолютно, абсолютно. Что такое домашнее животное? Это компаньон, прежде всего. Да? Поэтому какой бы замечательным животное ни было, какими бы фантастическими породными качествами она экстерьерными не обладала, да? То есть, но прежде всего, конечно, это животное должно быть социально контактным, компанейским. И вряд ли выиграет котик, который очень зажат.
У меня всего часто, боится, стесняется.
Да, у меня часто спрашивают коллеги-заводчики, а как приучить, да, вот там, чтобы... Ну, потому что выставка — это стресс определенный, да.
Это огромное количество людей,
запахов,
да. Причем совершенно неожиданно появляющихся.
Да, и самый простой способ — это давать ваших кошек в руки чужим людям. Это самый простой вариант. Вы пришли в дом гости, дайте потискать своего котика.
То есть это нормально?
Абсолютно. И я поражаюсь людям, которые на выставке закрывают клетки, не дают смотреть на своих животных. Вы пришли на выставку погордиться своим котом. Зачем вы закрываете клетку? Да, я понимаю, котик может быть в стрессе, потому что там подошел ребенок, он пытается привлечь его внимание. Этих детей может быть много среди посетителей. Я понимаю, что каждые там 3 минуты, когда к тебе подходит...
Но животное может просто устать.
Да, устать, конечно. Но я все же считаю, что выставки — это прежде всего возможность зацепить душой. Да? То есть как бы вот...
Вот что у меня есть, любуйтесь все.
Да, 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 да. Да, безусловно. Потому что кошке, по большому счету, все равно. Победитель она, чемпион, суперчемпион.
Ну да, это все такие человеческие игрушки.
Конечно, кошке важно, чтобы ее любили дома, чтобы у нее была полная миска вкусного корма, водичка в доступе, чтобы ее гладили, холили-лили. А является ли она при этом титулованной особой, ей все равно.
Я вот все хочу подвести наш разговор как раз к беспородным, ну, как принято называть их, домашним кошкам. Вот, ну, хорошо, кошка проявила к вам какой-то интерес, ну, или хотя бы нет у нее, с ее стороны, агрессии. А дальше что?
Дальше...
Как она должна выглядеть? Что это вообще должно быть за животное такое? Потому что я к чему говорю? Вот сейчас нас, может быть, слушает человек, у которого на коленях сидит его любимая кошка. И он говорит, а почему, собственно говоря, не бойки-то гашки обжигают? Ну-ка, давай, вставай, пошли на выставку, дай чем-нибудь выиграем.
Да,
что может быть такое? Может.
Да. Ну, смотрите, во-первых, выставки проходят по разным выставочным системам, да, то есть как бы, ну, как в спорте, да, там, чемпион мира по версии того.
Ну, да-да-да, это свои нюансы.
Да. Поэтому требования немножко отличаются от организации к организации, какие-то объединения требуют, чтобы домашняя кошка не имела признаков какой-либо породы, а кто-то допускает...
Ну, такую, то есть метисов,
да. И так далее. Поэтому здесь каждый может найти себе вариант, да, то есть как бы даже, в принципе, никто даже не мешает выставить породистое животное, фенотипично породистое, да, в классе домашних кошек, если оно стерилизовано и не имеет известного происхождения, да, то есть у него нет родословного.
То есть вот нашли на улице кошку, которая напоминает, условно говоря, абиссинскую породу,
ну
или британца, неважно.
Да. Его можно в ряде организаций можно выставить в классе домашних кошек, и это не будет ему мешать выставляться и побеждать. А есть организации, которые говорят, нет, мы хотим видеть только вот без породистых признаков.
Так хорошо, все-таки, вот если мы говорим про экстерьер, то есть про внешний вид, что дальше? С контактностью мы разобрались.
Да, баланс тела, то есть животное должно быть гармоничным. Да? Вот для меня загадка на самом деле, в породистых кошках очень редко бывает хороший, яркий зеленый цвет глаз. А есть целая гамма окрасов, где... требуется именно красивый зеленый цвет глаз. А у домашних беспородников это основной окрас глаз. Да, то есть как бы... И за такие глаза многие заводчики, да, удавятся. А у домусов они вот есть, потому что они есть. Поэтому при оценке домашней кошки имеет значение ее темперамент, как мы уже сказали, контактность, общий баланс. Животное не должно иметь излишний вес или быть излишне истощенным выглядеть. Да? Безусловно, должна быть здоровая шерсть, которая не должна производить впечатление сухой, там, с перхотью, еще что-то.
Ну, кстати говоря, вообще здоровье животного, об этом здоровье можно очень многое сказать по типу, по составу, вообще по шерсти. То есть ты гладишь животное, неважно, кошка, собака, и ты уже понимаешь, насколько животное здорово, даже возраст иногда можно понять.
Да, безусловно. Я могу на ощупь отличить, скажем так, кошку молодую, кошку зрелую и кошку преклонного возраста. Это действительно можно сделать тактильно, и, ну, это можно сделать и зрительно, да, то есть как бы глаз наметанный уже.
Понятно. Хорошо, вот с точки зрения каких-то вот социальных моментов мы разобрались, экстерьер тоже обсудили, а что еще?
Да, в принципе, на самом деле, еще раз повторяю, это игра, да. Люди себе придумали правила игры определенные. Потому что что такое...
И так развлекаются.
Да, что такое заводчик? Вот, на мой личный взгляд, это человек, который, любя какую-то породу, да, воплощает, работая с этой породой, работая с животными этой породы, занимаясь племенным разведением, воплощает свое представление о прекрасном.
Да? Слушайте, как сформулировано, изящно.
Ну... Вот, потому что на самом деле фенология с точки зрения зоотехнии, да, то есть как бы не совсем наука.
Ну, здесь вот с точки зрения кошек я с вами целиком и полностью согласен, потому что если мы рассматриваем выставки собачьи, то внешний вид собаки, ее характер, темперамент должен соответствовать еще и ее рабочим качествам. То есть для чего выводилась та или иная порода, охотничья, служебная, декоративная и так далее. С кошками все очень просто. Изначально они должны были ловить мышей, а сейчас они, собственно говоря, должны просто греть нашу душу. И все.
Да, и радовать взгляд.
Да. Хорошо. Ваша любимая порода?
Ее нет. Реально нет.
Хотел что... застать врасплох.
Нет. Это вопрос, который очень часто задают. Лично мне эстетически нравятся самые разные породы. И я в состоянии оценить какую-то грацию, харизму абиссинской кошки, потрясающую декоративность перса, да, какую-то брутальность и дикость бенгала, да. Но, на мой взгляд, животное нужно подбирать по темпераменту. То есть насколько вы пересекаетесь, насколько ваши темпераменты пересекаются. Потому что есть очень активные, очень компанейские животные. Это может раздражать дома, реально раздражать.
Но здесь вот то, что называется, каждому свое, и каждый подбирает для себя.
Да, да. Это и внешняя привлекательность, и какие-то, опять же, тактильные ощущения.
Дорогие друзья, мы сейчас послушаем новости, а потом вернемся опять в студию программы «Зов предков» и пообщаемся с душевным человеком Артемом Савиным, фелинологом. В общем, внимание, новости.
Много тысяч лет назад человек начал приручать животных. Говорят, тогда люди умели понимать их язык. Сегодня этот навык утерян, но, как и наши предки, мы продолжаем жить бок о бок с животными. Кто они такие, наши питомцы? Все о собаках, кошках, хомяках и даже лошадях в программе Григория Манева «Зов предков».
Дорогие друзья, мы снова в студии программы «Зов предков». С вами Григорий Манев, и у меня сегодня в гостях... Вот хотел сказать «интересный человек». Нет, это правда интересный, душевный человек, Артем Савин, фелинолог. Но вот у меня сложилось такое впечатление, поскольку мы уже здесь находимся в студии полчаса, как будто я общаюсь, Артем, не обижайтесь, с котом. с большим котом. У Артема даже вот такой способ изложения мысли, такой, он немножечко мурлыкающий такой, с одной стороны ненавязчивый, но вы не можете оторваться от этого человека, от того, что он говорит, поскольку он кот. Вот как по сути своей... Артем, бога ради, не обижайтесь.
Нет, я не обижаюсь, вы знаете...
Нет, просто знаете, как говорят, скажи мне, какая у тебя собака, я-то кинолог, и я скажу, кто ты. Но вот у меня есть четкое ощущение, что вот... Вы стопроцентный филинолог, и вам легче общаться с кошками, легче их оценивать, я имею в виду выставки, то есть вот налаживать какое-то взаимопонимание, потому что у вас такой вот, вот мы общаемся с вами, я смотрю, у вас такой образ жизни такой, прошу прощения, кошачий.
Возможно. Я могу сказать, маленькая история жизни. Не так давно, уже после 40 лет своих.
Артем, я прошу прощения, если вас обидел.
Не-не-не-не-не. Это не худшее сравнение с кошкой. А мама тут разоткровенничалась как-то. Она говорит, мы долго не могли с отцом решить, как тебя назвать. Потому что дедушка Иван, отец очень хотел, чтобы меня называли Иваном, она говорит, я на тебя смотрю, ну какой из тебя Ваня? А вот, как бы не подходит. В итоге прилетели ее родители, и дедушка сказал, ну если вы не можете выбрать, назовем Тёмой. Она говорит, а знаешь, в честь кого тебя назвали? Я говорю, в честь кого? Она говорит, в честь кота. У дедушки с бабушкой был кот Тёма.
Ну, в общем, круг замкнулся.
Как, да, круг замкнулся. То есть, как назовешь, так и поплывет.
Артем, я знаю, что у вас была собака, вы ее очень любили, но вот все-таки как-то больше в сторону кошек ушли и решили больше собак не заводить. Почему?
Нет, ни в коем случае. Я не могу сказать, что... Я вообще люблю животных. Наверное, там... кроме каких-нибудь пауков, змей и так далее, да, то есть это не совсем моя сфера.
Ну, мы говорим о домашних животных таких.
Нет, ну почему? Сейчас очень многие дома имеют там...
Ну, экзотика — это все-таки отдельная песня.
Но собака, на мой взгляд, требует больше ответственности, потому что это тайминг, это выгул, это... Но собака ей очень много дает в ответ. То есть собака — друг, кошка — это всегда на своей волне, да, то есть как бы, а собака, вот она на тебя смотрит и ждет. И ты понимаешь, что если ты не сделаешь, то никто ничего не сделает. А кошка может сама решать свои какие-то вопросы и проблемы.
Вот вы знаете, мне-то как раз очень тяжело в этом плане общаться с кошками, потому что я собачник, и у меня с раннего детства были собаки, и я хочу от этих животных получить такую же душевную близость, а получаю ее далеко не всегда.
Да, у поклонников собак очень часто возникает такая мысль, что кошки им что-то не додают, потому что собаки настолько щедры в своих эмоциях и так далее, что действительно
они
ты в них
купаешься.
Они с тобой
расплачиваются с лихвой.
А кошки более, на мой взгляд, не закрытые, а более скупы на какие-то. Но именно поэтому, получая от них, это очень ценно. Это вот, ну, это мое личное мнение. Возможно, я не прав.
То есть человек, который заводит кошку, это все-таки по психотипу человек, который сильно отличается от человека, который заводит себе лающего друга.
Возможно. Ну, кошки — это прежде всего... Что такое кошка? Да, это символ домашнего уюта какого-то, да. То есть я могу сказать, что, ну, во-первых, наша страна уникальна. Не так много стран в мире, которые кошачьи.
Давайте напомним, что Россия – это не просто страна, где максимальное количество кошек живет в домовладениях, а это еще и максимальное количество кошек на душу населения, по количеству этих животных больше всего. То есть, в принципе, вот когда мы говорим, что Россия – это кошачья страна, то здесь мы не грешим против истины, поскольку кошек у нас больше, наверное, ну, если не чем во всех остальных странах вместе взятых.
Нет,
да,
нет,
но,
нет,
но
нет,
по крайней мере, да, но по крайней мере, да, мы здесь выделяемся на общем фоне.
Да, совершенно верно. И я думаю, что это связано с нашим менталитетом, потому что ну, в России как-то всегда ценился какой-то домашний уют, да, то есть вот семейная домашняя атмосфера. И поэтому, наверное, поэтому у нас кошки number one. И в принципе, я не думаю, что это связано с какими-то рабочими моментами, потому что там, ну, понятно, что в деревнях там коты там ловят мышек, да, то есть как бы и прочее, прочее. Но в наших квартирах они их точно не ловят. Поэтому чистой воды нахлебники, хозяева жизни. Вот,
хозяева своих хозяев.
Да, хозяева своих хозяев, да-да-да. И, кстати, могу сказать, что когда был ковид, когда была вот самоизоляция, огромный спрос был на домашних питомцев.
И кошек, и собак,
и кстати, кошек, говоря. И собак, да. Кстати, по поводу собак, маленькая ремарка. У меня друзья в Китае, моя хорошая знакомая, у нее собака. Она говорит, она была самой популярной в доме. Потому что у них была возможность выходить только выгуливать собаку. У нее забирали ее в 7 утра, передавая из рук в руки, как бы
собака
выходили.
Собака уставала на, да, настолько,
собака,
да,
возвращалась домой в полночь, ложилась как бы на подстилку свою, да, и уже все, и уже спала до 7 утра, чтобы люди могли хотя бы выйти из дома, подышать свежим воздухом. У нас, кстати, такого жесткого карантина все-таки в стране не было, как там.
Да, у меня такую же историю рассказывала моя итальянская знакомая, но я сейчас вспомнил немножечко другую вещь. По поводу вот душевности, такой семейности кошек, у меня есть приятель, это бывший, хотя бывших офицеров не бывает, в общем, отставной военный, красивый, здоровенный мужик, который может и крепкое словцо вставить, и, в общем, такой, у него все четко, так сказать, строевой шаг, все в жизни подчинено абсолютно понятным, прозрачным, четким требованиям. И, то есть, он вот даже говорит, вот как будто до сих пор отдает приказания на плацу. Но, дорогие мои, если бы вы видели, как он меняется, когда говорит о своей беспородной кошке. Моя Нюсенька, вот сегодня она, значит, пошла там покушала. И я смотрю, думаю, господи, это вообще, это абсолютно разные люди.
Вы знаете, я думаю, у всех есть такие истории, потому что у меня мой хороший друг, царство ему небесное, у него появился кот в доме. Совершенно случайно тоже. Ничего не предвещало беды, то, что называется. Вот. И один раз я увидел... Я достаточно много времени провожу в Таиланде. И он приехал погостить ко мне. И я наблюдаю картину на своей террасе, когда он по скайпу общается с котом. Когда ему жена показывает кота, и он ему говорит ласковые слова, да ты же мой маленький, да ты же по мне соскучился, ты-ты-ты-ты-ты. Вот.
Интересно,
когда,
кот понимает?
А когда этот диалог закончился, я ему сказал...
Подождите, это был диалог или монолог? Давайте уточним.
Монолог, да, извините, монолог. А когда он закончился, сеанс связи закончился, я говорю, Боба, ты понимаешь, что если бы твоя жена слышала хотя бы 10% тех слов, которые ты сейчас сказал коту, она была бы самой счастливой женщиной в мире.
Слушайте, а кстати, вот смех смехом, а почему так? Почему люди зачастую, может быть, не хотят, может быть, стесняются? Я не знаю, я здесь не социолог, мне тяжело судить. Вот так же нежно, по-доброму и ласково относиться к своим ближним, к мужьям, к женам, зачастую детям, родителям. А вот домашним животным, и, кстати говоря, вот именно кошкам почему-то я заметил. С собаками здесь все проще. Ты сказал, ай, молодец, и тебе хвостом сразу завиляли, то есть ты моментально получил обратную реакцию. А здесь этой обратной реакции нужно добиться, заслужить.
Заслужить, да.
Почему так? Это мы какие-то не такие? Или вот эти животные порождают в нас какую-то вот глубинную эмоцию?
Я думаю, что мы все хотим получать эти эмоции, не всегда друзья могут это дать, эти эмоции. Не всегда члены семьи могут дать эти эмоции. И давайте говорить честно, очень много одиноких людей, которым необходим компаньон в доме. И здесь могут быть самые разные варианты. Если человек не хочет закиснуть, сидя в четырех стенах, да, то есть ему подойдет собака. Потому что хочешь, не хочешь, какая бы погода на улице ни была, вьюга, метель, там, дождь, жара, но собачку нужно вывести на улицу, да, то есть два раза в день ты все равно будешь выходить из своей вот этой зоны комфорта и так далее, и так далее. А кому-то больше подойдет кошка, потому что человек на работе испытывает такой стресс, у него настолько много общения и прочее, прочее, да, что вот ему хочется вот чего-то более молчаливого в жизни, в доме, да, спокойствие, но при этом он хочет получать те самые положительные эмоции, ему их не хватает. И кошка ему это дает.
А есть люди, которым, ну, не то чтобы противопоказано заводить кошек, но которым вы не рекомендуете этого делать, потому что, ну, с собаками здесь все просто. Если у тебя нету достаточно времени, чтобы выгуливать собаку, чтобы уделять ей внимание, ну, в общем, нужны физические силы, то с кошками все просто. И самое главное, спектр пород очень широкий. То есть, хотите вот шилы в попе, пожалуйста, вам абиссинцы. Хотите кого-то поспокойнее, вот вам британцы. Хотите непредсказуемости, вот вам домашняя кошка.
Вы знаете, нет, я не думаю, что... Прежде всего, у человека должна быть потребность в друге, да? А если она есть, то заводите любую кошку, любую собаку, любую породу, если она вам понравилась, если она вам подходит и так далее. Поэтому каких-то... Единственный, может быть, момент... Я не раз слышал от каких-то своих знакомых, которые уже в очень преклонном возрасте, что они не хотят заводить еще одно животное, потому что это ответственность. И они не могут гарантировать, что они не уйдут раньше, чем они. И они думают о том, а что будет с этими животными, когда их не станет. А вот, ну, наверное, да, это аргумент такой очень весомый. А во всех остальных случаях я считаю, что ни в коем случае нельзя ограничивать детей. Если ребенок хочет, это прекрасно воспитывает ответственность. Я сам получил животное в очень юном возрасте, да, то есть первое. Это великолепно дисциплинирует ребенка, потому что но ребенок должен понимать, что это ответственность, это не игрушка.
Вот как раз по поводу ответственности детей и... Ижи с ними. Я задаю этот вопрос всем специалистам без исключения. Вот сейчас, на мой взгляд, образ домашнего питомца, неважно, кошки или собаки, он нам навязывается через рекламу, там, с помощью телевидения, средств массовой информации и так далее. Именно навязывается. То есть, если семья счастливая, то в ней обязательно должен быть какой-то еще и питомец. И глядя на это... Люди начинают думать, так, подождите, а у меня нету, так, стоп, я что, значит, не соответствую этому критерию счастливой семьи? И, ну, что, может, кошку заведем? Ну, давай заведем.
Я не соглашусь с вами. Да, есть такое клише в рекламе и так далее, и так далее. Но, на мой взгляд, это не клише, это реальность.
Это реальность.
Да, это реальность, потому что если ты хочешь дом... семью и так далее, и так далее. Я не могу сказать, что без домашних питомцев у тебя неполноценная семья или неполноценный дом. Мы все живем в разных ритмах, да, то есть, как бы, наверное, глупо заводить себе домашнего питомца, если вы трудоголик, да, то есть, и вас просто физически дома практически не бывает, или ваша работа связана с огромным количеством поездок и командировок. Вот для меня, например, это большая проблема, потому что я много езжу. И для меня всегда проблема оставить животное одного дома.
И как решаете ее?
Гостевой выезд, он переезжает. Если у меня, я надолго куда-то улетаю, то, соответственно...
Вместе с вами?
Да, нет, он не со мной летит, я его отвожу либо своей подруге близкой, либо маме.
Понятно, но все равно этот момент вы продумываете.
Конечно, конечно. Потому что, еще раз повторяю, животные — это ответственность.
То, что касается пожилых людей. Вот вы сказали, многие люди в возрасте боятся заводить домашних животных, чтобы, ну, то, что называется, их не пережить. Но при этом именно пожилые люди испытывают максимальную потребность вот в таком постоянном общении. Что бы вы посоветовали?
Вы знаете, во-первых, достаточно много социальных программ. Есть и у кинологов, и у фелинологов, и в конном спорте, да, для пожилых людей. Когда не обязательно заводить себе животное, да, то есть как бы в дом и нести за него ответственность. А есть прекрасные программы контактные, да, то есть для пожилых людей, для детей с определенными специфическими сложностями, там, аутисты и так далее. Все это есть, и я думаю, что сейчас столько информации, и найти ее несложно в интернете.
Ну, те же самые кота-кафе, например. Меня в свое время честно просто против, поразили.
Честно,
да?
Против, а почему? Категорически, потому что сколько бы я не раз посещал эти мероприятия, мне жалко этих кошек. Им не хватает внимания индивидуального. Потому что, да, приходит очень много людей, которые выказывают им очень много своего внимания. Но это постоянно разные люди. Понимаете, да, о чем я говорю?
Потом кошки же ведь оттуда уходят в семью. Вот, например, я знаю, у нас кота-кафе в районе метро Проспект Мира, и там они постоянно, то есть они ведут такой перечень кошек, которые уходят в семьи, то есть этот поток
вы
не
знаете,
прекращается,
он постоянен. Вы знаете, я могу понять Японию, да, откуда пошла эта...
Да, первое кота-кафе как раз были открыты в Японии.
Потому что, ну, это очень специфическая страна с очень специфическим менталитетом и с очень специфическим бытовым уклоном, да, потому что это очень маленькие квартиры, как правило, очень маленькой площади, с мебелью, трансформером. У них не принято ходить в гости друг к другу, потому что негде посидеть, да, то есть как бы они... Обычно жилой комплекс имеет несколько помещений на первом этаже, где можно посидеть с друзьями, да, то есть как бы... Потому что квартиру...
Такие гостиные, гостевые.
Да. Вот, поэтому там завести животное очень сложно, тем более недвижимость очень дорогая. Как правило, люди живут в арендованной недвижимости, не всегда арендодатели готовы пустить людей с домашними животными, потому что... Поэтому там это реальная проблема. В нашей стране нет проблемы. Если человек хочет завести себе животное, слава богу, у нас нет ограничений пока, во всяком случае. Периодически наши законодатели думают о каких-то ограничениях, но сейчас, слава богу, этого нет. И поэтому ничто не препятствует человеку завести у себя дома любимца.
С точки зрения законодательных инициатив, вы, как фелинолог и человек, который любит этих животных, какую бы инициативу вы поддержали, а какую бы наоборот?
Знаете, я считаю, что чем меньше государство вмешивается в любовь к животным, тем лучше. Я не считаю, что здесь должно быть очень много регулирования. Да, безусловно, задача государства обезопасить братьев меньших от каких-то там моральных уродов. Да, безусловно, должна быть ответственность человека, владельца домашнего животного, за тот вред, который он может причинить окружающим. Да, безусловно, это задача государства. А вот дальше, мне кажется, не надо лезть. Это как в спальню.
Да? А вот перепись такого собачьего-кошачьего населения, как вы к ней относитесь?
Я не вижу практического смысла в этом по той простой причине, что, ну, у нас есть реестр недвижимости, да, ему сколько лет? Это огромные деньги, да, то есть как бы у нас только 50% объектов недвижимости внесено в этот реестр. Ну, кто этим будет заниматься, кому это нужно? Это дополнительные поборы, это дополнительные расходы для владельцев. Это совершенно не нужно государственным структурам, на которые пытаются это повесить, там, ветеринары или еще кто-то, да. Если это есть такая необходимость, да, это в любом случае будет расход либо государственный, либо владельцев, которые они будут нести за это.
Хорошо, а тогда как вот защитить тех же самых братьев наших меньших от неадекватных существ, которые ходят о двух ногах?
Во-первых, должна быть ответственность административная и уголовная. Слава богу, она у нас есть, поэтому я считаю, что просто эти законы надо исполнять. Это первый момент. Второй момент, безусловно, необходимо поддерживать какие-то общественные организации, объединения, которые работают. Это и зоозащитные организации, и объединения фелинологов, да, то есть как бы кинологов, я не знаю, кролиководов, еще кого-то. Мы все работаем в одной плоскости, да, поэтому, но этой поддержки нет, наоборот, есть какие-то требования, нас пытаются противопоставить заводчиков, противопоставить зоозащитникам. Не понимаю, мы все любим животных.
То есть вы считаете, что эта проблема, она, ну, высосана из пальца?
Во многом да, да, да. И чем дальше, тем больше какой-то глупости слышится. Вот сейчас, например, в Европе всерьез обсуждают о том, чтобы запретить многие породы собак и кошек. Да? Потому что якобы они не настолько здоровы. А что делать с этими животными?
Ну да, и тем более, что это... С точки зрения собак, вот если рассматривать, это достаточно популярные породы.
И в кошках то же самое. Рассматривается вопрос о том, что все породы, которые имеют какие-либо мутации, да, то есть как бы, что их нужно запретить. Это сфинксы, там, рексы и прочее, и прочее.
Ой, дорогие друзья, в общем, тем интересных много. Артем, я очень рад, что мы с вами именно так душевно поговорили, обсудили много таких моментов, которые касаются не только кошек, не только собак, а вообще животных. И у нас получилось, на мой взгляд, такое душевное общение, собственно говоря, к чему я и стремился. Спасибо.
Спасибо большое.
Дорогие друзья, это был «Зов предков». Григорий Манев. Обязательно услышимся на следующей неделе. Берегите себя и своих питомцев.